Вечернюю программу «Радио Славия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антониум монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. В конце минувшей недели поэзией был наполнен Центр творческой интеллигенции имени Владимира Сороки. Там проходили 5-е мусатовские чтения. Это традиционная конференция филологов, которые занимаются поэтами прошлого столетия. Известным знатоком этого литературного наследия был и Владимир Мусатов. В прошлом учебном году во всех районах области прошли дни аграрного образования, в которых принимал участие и заместитель губернатора Александр Бойцов. Их целью было привлечь старшеклассников к сельскохозяйственным специальностям, но должного эффекта это не возымело. О причинах мы пригласили поговорить директора Института сельского хозяйства Анну Козину. Отголоски еще одной крупной научной встречи попадут сегодня в наш выпуск. Конференция «Новгородика-2015» собрала в этом году 180 ученых из 6 стран. Продолжаем говорить об их изысканиях. За 18 век, начиная от Петровских реформ и к его концу, то есть к правлению Екатерины, ситуация с орфографией в стране кардинально изменилась. И что же, наступило орфографическое счастье? Этим вопросом задается рубрика «О русском языке» и ищет ответы. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Поэзии 20 века вот уже в 5-й раз были посвящены мусатовские чтения, которые в конце минувшей недели проходили в Гуманитарном институте Новгородского университета. Профессором этого вуза и был Владимир Мусатов, чьим именем названы чтения. В течение 3 дней профессора и ученые из разных российских регионов и зарубежных стран рассуждали, спорили, раскрывали тайны жизни и творчества поэтов прошлого века, какие темы стали главными на юбилейной конференции, знает наш корреспондент Екатерина Валова.
В течение 3 дней ученые-литературоведы России, а также филологи-слависты из Болгарии, Латвии и Беларуси обсуждали жизнь и творчество поэтов прошлого века. Всего прозвучало около 40 докладов. Конференция посвящена памяти Владимира Васильевича Мусатова, доктора филологических наук, профессора, заведующего кафедрой русской литературы 20 века НОВГУ, известного исследователя поэзии 20 века, автора монографии и более 60 научных статей. 5-й раз участвовал в мусатовских чтениях друг Владимира Васильевича и доктор филологических наук Московского РГГУ Юрий Орлицкий.
Я считаю, что это очень правильный поступок, что были созданы эти чтения. Владимир Васильевич был мой хороший знакомый, можно сказать, друг. Мы с ним в течение, наверное, лет 15 активно общались на конференциях. Это был совершенно замечательный человек. Главное, что это был прекрасный знаток русской поэзии. И знаток, и специалист, и вообще человек, который... Вот один раз был такой случай, на одной защите мы были вместе в Смоленске, и он читал стихи русских поэтов, Мандельштама прежде всего, в течение 10 часов подряд. Мы сидели в отеле и не могли ничего поделать, потому что читал стихи, мы его слушали вдохновенно.
Поэзия 20 века. Какая именно тема, о чем будет?
Я буду рассказывать о новейших русских логоэдах. Логоэды – это такой способ организации стихового пространства, который преобладал в античной поэзии, и долгое время казалось, что к ним уже не вернуться. В Серебряном веке, так называемым, логоэдами начали писать многие русские поэты, в том числе и те, про которых писал Володя Мусатов. И сейчас вот новая волна увлечения логоэдами, я, в общем, про нее буду рассказывать. Логоэды – это стихи, в которых слоги чередуются определенным способом. Это силаботонические слоги, которые построены не как в ямбе или в хорее, а совмещены в рамках одной строчки разные метры. Создается такой причудливый, очень красивый, очень изящный рисунок стиха, который не сразу определяется. Это такая задачка для, скорее, такого интеллектуального слушателя или читателя, который начинает потихонечку настраиваться, постепенно понимает, что это упорядочено. загадочный стих, а не просто набор. Это такая как бы очень сложная процедура общения. И им пишут, конечно, в основном авторы, которые, во-первых, знают античность, и, во-вторых, которые хорошо ориентируются в ритмической природе. Поэтому им пишут вот люди, ну, те, которые преподают античную литературу, такие блестящие поэты современные, как Сергей Завьялов и Максим Амелин, которые, вот, я считаю, одни из лучших сейчас в России. Вот. Они как раз пользуются логоэдами. Вот просто, мне кажется, что очень важный момент разнообразия стихового, когда люди пишут не все одинаково, а, условно говоря, чем каждый по-своему. И вот это такой индивидуальный стих, вот, который, в общем-то, вполне соответствует духу Серебряного века, в каком существовал Владимир Васильевич Мусатов.
Главная задача, которую вот они несут с собой?
Ну, главная задача, чтобы замечательного человека и великолепного ученого не забыли. Это самая главная задача. И я думаю, благодаря этим чтениям очень многие люди даже просто узнают его. Вот я посмотрел в программе, это очень много молодых людей, которые не знали Владимира Васильевича, не слушали его лекции, не слушали его докладов, не сидели с ним часами за чтением стихов. Очень важно. Ну и, во-вторых, я думаю, что таких ученых, хотим мы того или нет, в любом университете можно по пальцам пересчитать. И просто это как бы такой, я бы сказал, даже долг университета хранить такую память. А лучше память все-таки не портрет на стенке, а какое-то реальное дело, которое связано с именем этого человека.
Мусатовские чтения проходят раз в 2 года. Несмотря на финансовые трудности, все ученые, кто планировал выступать, приехали, отметила профессор кафедры русской зарубежной литературы Новгородского университета Ольга Бердяева.
Очень трудно. Теперешняя ситуация, как вы понимаете, трудно всем, а тем более организовать конференцию, тем более, что эта конференция... Ну, так случилось, что она у нас проходит обычно при участии университета. Университет находится в сложном положении, но тем не менее, вот, благодаря усилиям руководства, не затихает пока этот ручеек, не прекращается, или река, не знаю как, потому что, когда уже 5-е прошли, по-видимому, это событие серьезное. Только вот благодаря тому, что люди, с которыми нам приходится общаться, они понимают значимость этого явления и помогают то, чем может. Потому что люди едут за свой счет. Мы единственным помогаем здесь обустроиться, но все равно люди едут и издалека. Вот к нам должны из Казани приехать, и из-за границы приезжают люди. Держимся.
Ольга Сергеевна, главный итог вот этих прошедших уже чтений?
Повторяющиеся чтения или конференции – это всегда школа. Школа, ну, не для студентов, а это школа для тех, кто для молодых очень часто бывает приезжающих. Здесь уже сложился какой-то костяк людей, которые приезжают постоянно. Но это вот место, где общаются, где высказываются новые научные идеи, которые обсуждаются. И это очень важно в теперешнем, ну, довольно глухом времени, когда к гуманитарным дисциплинам и к филологии, в частности, отношения, ну, очень прохладные, скажем так.
Филология, русский язык, вы только что отметили, что находится где-то, наверное, на том же пласте, где культура.
Филология и литература – это же часть культуры. Сейчас период спада довольно серьезный. Сказать, что уровень необразованности и безграмотности дошел до какого-то дна, я, наверное, боюсь так говорить. Но, во всяком случае, очень низкий этот уровень. Но мы делаем, вот мы, преподаватели, ученые, учителя – делаем все, что можем, чтобы сохранить эту, ну, довольно высокую планку. У нас всегда это было высоким. Но, к сожалению, вот сейчас идет такая политика, которая, в общем, связана с урезанием многих вещей. И я боюсь прогнозировать, но Россия тем и интересна, что она как птица Феникс. Она всегда возрождается. Будем надеяться.
Научные встречи, исследования – это одна сторона деятельности вузов, другая – учебный процесс. В прошедшем году профориентационной работе со школьниками Институт сельского хозяйства и природных ресурсов уделил очень много внимания. Во всех районах области прошли дни аграрного образования, в которых институт принял самое активное участие наряду с другими подобными профессиональными учебными заведениями. Заместитель губернатора Александр Бойцов выезжал по области для встреч с учащимися и их родителями. В общем, работа была проделана большая, и тем не менее Институт сельского хозяйства летом вновь испытывал проблемы с набором, не выручили их и целевики, которых практически не было. О причинах мы расспросили директора института Анну Козину.
Анна Михайловна, прошел ученый совет, где анализировалась приемная кампания. В целом ее назвали успешной. Контрольные цифры приема выполнены, набор сделан, в том числе и ваш институт сельского хозяйства и природных ресурсов. И тем не менее, вот для начала, как вы сами оцениваете вот эту приемную кампанию в ваш институт? Что она показала?
Я как руководитель института хочу отметить, что не совсем, наверное, простая была приемная кампания для нашего института. Но я не могу сказать, что предыдущие годы были простыми. Они, наверное, все годы, ну, относительно не просто складывается прием. Потому что демографическая ситуация все-таки пока еще остается сложной. В сельской местности ребят не так много. Образовательных учреждений, я считаю, что достаточно. И государственных, и коммерческих, и разных других. И учиться в университете, наверное, не так просто, не так легко. И нужно иметь хорошую подготовку, базовую, школьную, да, чтобы поступить, и чтобы не только поступить и завершить это обучение. Поэтому, конечно, приемная кампания, она сложновато проходила, но и институт, и в целом университет на постоянной основе проводит профориентационную работу. И в этом году, как никогда, институт совместно с администрацией области.
Я вас перебью буквально на секунду. Вы говорите о том, что сложновато проходило. Давайте мы просто несколько конкретизируем. Все-таки ребят, которые хотели бы получить сельхозспециальности, не так много. То есть их и в сельской местности немного. Ведь мы ожидаем, что именно оттуда, да, придут за сельхозспециальностями ребята. И даже у них, вот в сельской местности, эти специальности, ну, если мягко, не очень популярны. Если не мягко, то не популярны.
Не очень популярны. Я вот с этим, конечно же, соглашусь, не очень хотят ребята быть агрономами, к сожалению. Хотя ситуация, если говорить о развитии агропромышленного комплекса, кардинально меняется. И ребята, получив аграрное образование, они имеют 100% гарантию трудоустройства.
Ну вот вы имеете в виду какие, допустим, хозяйства? Вот вы говорите, меняется. А люди, которые проезжают по области, говорят о том, что деревни, в общем-то, пустеют, да, хереют и так далее и тому подобное. Вот здесь где вот такая нестыковка?
Ну, ситуация, конечно, она поменялась. Если раньше у нас было большое количество мелких хозяйств, да, по всей области, то сегодня мелкие хозяйства, к сожалению, не смогли в этой ситуации функционировать, работать. И сегодня появились инвестиционные проекты и крупные предприятия, инновационные предприятия, высокотехнологичные. Я могу назвать такие районы, наверное, как Новгородский, Крестецкий район, где работает Белгранкорм Великий Новгород, Агрохолдинг Кустомский. В Новгородском районе это работает Новгородский Бекон, это работают Новгородские теплицы, это работает Трубичино. Может быть, их не так много, но это предприятия, которые охотно берут наших выпускников. И куда ребята наши, получив аграрные специальности, естественно, научные, они идут работать. Это перерабатывающие предприятия, где тоже наши выпускники работают. И сегодня, если говорить о том, где работают наши ребята, наверное, проще назвать, где их нет. В администрациях, в органах управления, в образовании, в различных инспекциях, руководителями ведущих организаций предприятий, фермерами работают выпускники Института сельского хозяйства и природных ресурсов.
Тем более, да, если вот ваши выпускники имеют практически 100% гарантию трудоустройства на каких-то высокотехнологичных предприятиях, да, на крупных каких-то комплексах, что же им мешает все-таки выбрать эту профессию? Может быть, до них не доходит информация о том, что они могут трудоустроиться, в общем-то, на довольно хорошо оплачиваемую, наверное, специальность, работу и так далее.
Конечно. И я сегодня, конечно, как руководитель института имею такую задачу как-то совместно с главами. Я обращаюсь к ним постоянно, к главам муниципальных районов, что нам нужно усилить работу, а может быть, ее по новой организовать. Это целевое направление. Целевое направление. Она сегодня, к сожалению, идет очень сложно. Вторая задача – это профильное обучение. Я предлагала, конечно, здесь в регионе, изучив опыт, например, Белгородской области, где в школах работают агроклассы. Ну, немножко не все здесь я могу долго говорить, комментировать, но через организацию профильного обучения мы тоже можем улучшить разъяснительную работу, какое образование нужно получить, и не просто получить образование, а чтобы потом в дальнейшем было желание и возможность трудоустроиться. неплохо бы. Вот, поэтому профильное обучение – это задача номер два для меня. Достучаться до школ. Я это делаю, конечно, на постоянной основе, но я надеюсь и на поддержку департамента образования, и со многими школами я уже, ну, в какой-то мере, может быть, и договорилась, с кем-то еще договариваюсь, чтобы, сдавая ЕГЭ, ребята сдавали и биологию в том числе. Большей частью у нас сегодня экономисты, юристы. Может быть, я повторяюсь, но это предмет, который они сдают, обществознание. А к нам в институт, чтобы поступить, надо сдавать биологию, надо сдавать физику, нужно сдавать химию. Предметы не самые легкие. Не во всех школах есть педагоги, которые сильны и которые готовят в этом направлении. Поэтому наша общая задача вот эту работу усиливать, продолжать и готовить тех специалистов, которые сегодня крайне нужны и Новгородской области, ну и в целом, наверное, и региону, и стране.
Разговор с директором Института сельского хозяйства и природных ресурсов Анной Козиной будет продолжен в следующем выпуске. Нам еще предстоит получить ответы на вопросы, почему дни аграрного образования не дали должного эффекта и почему в институт не пришли люди с целевыми направлениями. Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». Как мы уже сообщали, в 5-й международной конференции «Новгородика-2015» от «Правды русской» к российскому конституционализму, она пришлась на конец сентября, участвовали историки, философы, филологи, культурологи из Великого Новгорода и более чем 30 городов России, а также Белоруссии, Украины, Финляндии, Латвии и США. Все доклады, а их было почти 200, были посвящены Новгороду и истории новгородской земли. Тему Великого Новгорода на страницах нацистской прессы поднял профессор Новгородского университета Борис Ковалев. В разговоре с нашим корреспондентом Екатериной Валовой он отметил, главной мыслью всех публикаций было, что Новгорода больше нет, и он никогда не будет восстановлен.
Я хочу проанализировать, как наш город, как история нашего города представлялась немецкими оккупантами и их пособниками на страницах русскоязычной прессы на оккупированной территории нашего региона, то есть это и Новгород, это и Псков, это и Рига, это и Ревель, поскольку я перечисляю, ну, кроме Новгорода, конечно, где выходили эти газеты, то есть каким образом пыталась интерпретироваться его многовековая история. Особенно подчеркивается, что Новгород – это старый ганзейский город. Подчеркивается о его особой близости к немецкой, считай, европейской культуре. Подчеркивается, что только тогда, когда Новгород тесно сотрудничал с Европой, в скобочках с Германией, он был самым лучшим, самым счастливым и самым процветающим городом Восточной Европы. Далее весьма интересные пассажи, связанные с тем, что, оказывается, это немцы являются спасителями русской культуры. Доказывается, что русские памятники в XIX веке находились в весьма плачевном состоянии. Большевики тем более их стали уничтожать, поскольку они были варварами, особенно применительно культовым зданиям. А вот немцы, они европейцы, и все те разрушения, которые несут сейчас новгородские монументы, это специально задуманная политика евреев и большевиков, которые хотят специально лишить русский народ его исторической памяти, уничтожить древний Новгород, мол, а немцы только и делают, что плачут и реставрируют. Здесь нужно понять следующее. Изначально немцы должны были относиться к нашим новгородским памятникам вполне уважительно по одной простой причине. Потому что эти памятники стали их собственностью, их боевым трофеем. И смешно было бы посчитать этих циничных европейцев такими, знаете, разгильдяями, которые побрасываются тем, что заработано потом, кровью, жизнью немецких солдат. Поэтому, да, действительно, вначале они старались максимально описать, переварить все то, что было ими захвачено, а вот реальное уничтожение, реальный вывоз, ну, скажем, как мы знаем, вот истории даже минирования некоторых объектов, это когда они поняли, что все, это уже не их, это придется возвращать. Главная мысль этих публикаций, что Новгорода больше нет. Что, несмотря на все усилия немецких солдат, несмотря на всю их европейскую самоотверженность, большевики целенаправленно уничтожают древний русский город, и, к сожалению, маловероятно, что он возродится после войны, что, скорее всего, останется только некая историческая память, оставленная в книжках, отпечатанная на фотографиях, на открытках, что Новгороду не возродится.
Но Новгород как птица Феникс получается?
Ну, получается, да. Получается, да. Почему Новгород до конца 50-х годов был, в общем-то, закрытым городом? Это было связано не с нашей излишней шпиономанией, как оно, в общем-то, было в Советском Союзе, а просто-напросто показывать было нечего. Ибо руин было гораздо больше, чем нормальных гостиниц. То есть нужно было все это по кирпичику, из нуля, приводить в порядок, к тому же чего греха таить. Когда во многих памятниках, в том же самом Кремле, как только его восстанавливали, туда в первую очередь селялись людей. То есть, по сути своей, тот же самый Кремль был не сколько туристическим объектом, а перефразируя Ильфа и Петрова, некой Вороньей слободкой, где играли дети, скандалили домохозяйки, кричали какие-то пьяненькие мужички с удивлением, тыча пальцем случайно забежавшего сюда иностранца. Так что мы должны понимать, что 20 век, о котором и пойдет речь на конференции Новгородика, оказался одним из самых страшных для нашего города, поскольку тогда как и пришельцы, так и сами новгородцы даже в глубине души не верили, что город удастся возродить.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Хочу напомнить вам, что мы, отмечая Всемирный день распространения грамотности 8 сентября, решили поговорить о нашей грамотности, о том, как можно быть грамотным, рассуждая или сочиняя по-русски. Вот такая проблема остро встала в 18 веке, когда стал складываться, собственно, новый русский литературный язык. И мы говорили с вами о Петровской реформе письма, изменениях азбуки. Но это очень малая часть того, что произошло с русским письмом. И давайте снова вернемся в 18 век. Что же там происходило с нашей письменностью? Но, задавшись таким вопросом, я взяла в руки книгу моей красноярской коллеги Татьяны Михайловны Григорьевой, которая так выразительно называется «Три века русской орфографии». Это научная книга, в ней масса документов, но есть интересующие нас сведения, которыми я с вами хочу поделиться. Вот за первые 30 лет 18 века набралось очень много печатных материалов, ну и всяких других результатов письменной практики. И при этом выяснилось, что новая азбука используется разными авторами, может быть, разными типографиями, очень по-разному. В общем, эта азбука допускает при фиксации русских слов массу вариантов. Разнобой в правописании признавали все. И все говорили о необходимости унификации, то есть общих правил на каких-то общих принципах. И вот эти-то общие принципы и стали обсуждаться в середине века в нашей академии, естественно. Сразу там обозначилось две противоположных позиции. Первая позиция принадлежит Василию Кирилловичу Тредяковскому, замечательный совершенно писатель, ученый, деятель культуры, как мы говорим, 18 века. И с ним заодно был Василий тоже, но Евдокимыч Ададуров, новгородец, новгородский дворянин, о котором, может быть, мы уже с вами говорили, но я, во всяком случае, о нем много говорю и писала неоднократно. Потому что Василий Евдокимыч которого поставили. Он, кстати, был учителем русского языка Екатерины II. И, как я думаю, он очень хорошо ее научил. Она и писала сама, и думала о русском языке, мы вернемся, и даже учредила медаль за заслуги перед российской словесностью. Так вот, Василий Евдокимович, ему поручили, значит, обучать немецких студентов. А тогда в университет при Академии наук брали только немецких студентов. Русским студентам туда был, ну, в общем, заказан путь. И он для них написал такую грамматику, рукописную, конечно, которая была потеряна, потом найдена уже в 1975 году. Это было большое открытие Бориса Андреевича Успенского. Так вот, эта часть, собственно, известная нам, состоит из правописания, орфографии. И эта орфография такая, которую сейчас называют фонетический принцип, они его называли «по звону». И вот Тредьяковский, он очень отстаивал, что надо писать так, как мы слышим, и не выдумывать. Хотя знатоки XVIII века говорят, что сам-то он писал очень грамотно, и он очень был знаком с, так сказать, церковным письмом, и этой орфографией владел. Но вот у него такая была, и он очень страстно отстаивал. Я хочу вам просто процитировать эту его одну фразу. Вот Тредьяковский так писал: «Какое сопротивление мне бы не предлагаемо было, я всегда ответствовать буду, что праведнее и правильнее писать по звону», то есть по звуку произношения, да, «по звону, невзирая ни на какие затруднения, что мне нужды, что произведение корень не видит будет». Ну, это Ломоносову, так сказать, маленький укол. «Старается ли о коренях все общество пишущих, которым невозможно писать без правил орфографических? Основательнейшие и легчайшие правила на одном только звоне утверждаются. Та орфография только правильная, которая одни только наблюдает звоны». Как мы видим в этом маленьком фрагменте своей работы, он трижды говорит об этом: «по звону, по звону, по звонам». Но вторая позиция, я хочу сказать, очень симпатичные мне люди XVIII века, и Эда Дуров, и Тредьяковский. Он ведь открыл у нас любовную тему вообще в нашей литературе. Он написал первый любовный роман «Езда в остров любви», приехавший из Парижа. Вот. И понимая, как это востребовано, и он начал жанр «любовные песенки». Вот такие. Потрясающий был человек. Но вот в этом он такую занимал позицию. Только по звонам. И это легчайший. И, значит, он противопоставлял свою позицию, или она противопоставлялась. Позиция кому? Ломоносову. Ломоносов выступил с более умеренной программой. И не такой, ну, односторонней, что ли. Не отрицая того, что можно писать по звонам, он это не исключал, включал в свою программу. Ну вот, прочитаю часть из того раздела грамматики Ломоносова, который называется «Правописание». Значит, он так пишет: «В правописании наблюдать надлежит, чтобы оно служило к удобному чтению каждому знающему российской грамоте, чтобы не отходило далече от главных российских диалектов, которые суть три – московский, северный, украинский, ну, будем говорить, южный, да? Чтобы не удалялось много от чистого выговора, вот вам по звону, но подчеркивание от чистого выговора, да? Чтобы не закрылись совсем следы произвождения и сложения речений». Ну, это трудно сейчас понять, но из того, что там реально обсуждалось, понятно, что если, например, в слове «век» пишется «ять» после «вы», а писалась «ять», то такая же будет «предвечный», «увечный», «вековать» и так далее. Не задумываешься, как писать, какую гласную писать после «вы», если это производная форма. Он имел в виду и слово «образование», по-нашему говоря, и форму образования. Как мы видим, не отрицал полностью эти самые звоны и не настаивал на одном принципе. И вот эта программа Ломоносова, хотя у него нет развернутой такой работы по правописанию, это маленький такой параграф его грамматики, эта программа его победила. Но мы к Ломоносову тоже очень хорошо относимся, очень долго говорили к его 300-летию о том, что он имел такие реалистические представления о языке. Но, конечно, эта победа не принадлежит, собственно, Ломоносову. Она уже произошла много позже, когда его не было в живых. но она была воспринята современниками. И что, собственно, толкнуло к тому, чтобы выбрать одну из позиций? Подумаешь, там внутри академии люди друг другу, значит, полемизируют, возражают. Это нормальное дело. А когда пришлось выбрать? А вот тут-то как раз мы вспомним Екатерину. А вот в 1786 году Екатерина издает указ, который, собственно говоря, и начинает наше народное образование, светское образование. Вот осознайте же, что до 1786 года образованием занималась только церковь. И Екатерина, так хорошо научил ее наш Додуров, значит, она учреждает школы, народные училища, как это называлось там в указе, и в этих школах впервые учебным предметом, одним из учебных предметов становится русский язык. А если русский язык, то нужны учебники. А если учебники, то нужно выбрать какой-то принцип. И вот тут как раз и была выбрана программа, так сказать, идея Ломоносова, и были созданы первые учебники по орфографии и первые вообще учебники русского языка для школы. И казалось, что вот хорошо, наконец-то вот какой-то такой принцип. Но еще большое событие случается в конце XVIII века, и очень многие, обсуждая, вот я в этой книге смотрю, пишут, что нужен словарь, словарь, в который бы ты посмотрел, потому что одно дело принципы, а другое дело написать конкретное слово. Вот я там писала как-то про такой пример. Европа. Как написать Европа? Это не очевидно было, не так, как мы привыкли. Можно было написать «Э-Европа», как пишут в Европе, да? Или «Э», потом «Ижица», как в Евангелии еще же «Ижица» была, да? То есть четыре разных варианта одного только слова «Европа». И поэтому важны были не только... И ни один из этих вариантов, кстати, как бы не противоречил ни одному из принципов. То есть принцип – это такая очень общая вещь. Нужно было, и писали неоднократно, хорошо бы иметь словарь, в который можно было заглянуть и сказать, ах, вот это слово так пишется, конкретное. То есть принципы принципами, а вот... Уже для конкретного слова можем мы узнать в словаре. И такой словарь, который называется «Академический словарь», был издан в самом конце XVIII века. Последний том, он шеститомный, в 1794 году. И это было огромное вообще событие. Правда, с нашей точки зрения, но это она никогда не правильная, да, с точки зрения ситуации смотреть, той, которую мы рассматриваем, там, с нашей точки зрения, там не так много слов. 43 тысячи, чуть больше 43 тысяч. Ну, понятно, сейчас самый хороший орфографический словарь, 100 тысяч обязательный, мало ли какие нам понадобятся слова. Но это было сделано, и уже можно было посмотреть, как пишется бегемот, допустим, которого ты никогда не... Как вообще можно написать слово бегемот? Непредставимо. Так вот, значит, мы можем так сказать, что в течение XVIII века, если взять его начало, самое начало, и его конец, категорически изменилась ситуация с орфографией. То есть от отсутствия вообще, собственно, русской азбуки до уже наличия большого количества учебников по одним принципам, по принципам Ломоносова, в котором сочетались все и фонетический, но на нем нельзя было строить. Так, значит, очень хорошо писал Ломоносов, что если мы... Ведь он понимал, что в нашей стране звоны-то как раз очень разные. И так, как говорят в Архангельске на родине Ломоносова, или как говорят в Астрахани на родине Тредьяковского, как, по каким звонам? Он, Ломоносов пишет, что если принять такой принцип, то тогда придется большую часть страны насильно переучивать говорить иначе, чтобы эти звоны совпадали. Потом стали рассуждать, что есть какие-то идеальные звоны. В общем, какой-то части это подходит, да? К другой вот этот принцип морфологический тогда его называли, но я бы его назвала морфемный. Это забота о том, чтобы во всех формах морфема выглядела одинаково. Ну, это, конечно, оказалось не совсем. Ему возражали, Третьяковский говорил, тогда мы не можем, значит, пишет и писать. Тогда нужно как-то, чтобы она одинаково выглядела. Нет, это не те чередования. Потом эта наука рассказала, какие стоит учитывать, какие нет. Ну и третий принцип – это традиционный. конечно, пишем так, как это давно писалось, и это просто не нарушается. И этот принцип тогда работает, когда человек много раз видел это слово, много читает, и никакие правила ему вообще не надо. А вот справляться в словаре очень даже надо. Поэтому можем сказать, что за XVIII век ситуация необыкновенно улучшилась. И что же, наступило орфографическое счастье? Как мы дальше увидим, совсем нет. Но об этом в следующий раз.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером 5 октября за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!